Возможно, это странно прозвучит, но существует некая опасность в нашей близости со Христом. Чем ближе мы к Нему, тем сильнее из нас выходят наружу очевидные и изощренные проявления гордыни, причем в разных ликах. Конечно, мне бы хотелось, чтобы эта гордость все более и более убывала с каждым годом, но я замечаю обратный и прогрессирующий процесс и эффект. Я хотел бы сегодня нам несколько вопросов важных задать. Первый из них. В чем проявляется в сердце служителя гордыня? Что выявляет наша близость с Христом в нашей душе? Как хранить себя от тщеславия и амбиций? Как научиться смирению и истинному величию? Тема проповеди моей называется сегодня «Уроки истинного смирения». И мы прочитаем текст Марка, глава 10, с 32 стиха. Это прекрасная история, которая показывает природу учеников и нашу с вами. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к Нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали Ему: «Дай нам сесть у Тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышав, 10 начали негодовать на Якова и Иоанна, Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Мы с вами рассмотрим этот текст с двух сторон. Вначале посмотрим с вами на то, что вылезло из сердца учеников. И думаю, что не секрет, что мы с вами все из одного теста. Возможно, у каждого есть свои ростки, у кого-то больше, меньше, то, что будем дальше разбирать. Но у каждого из нас есть все то же самое, что есть у них, полный комплект. Я бы хотел вас призвать к честности, чтобы мы были максимально честны со своим сердцем, анализируя свою душу, когда будем текст изучать. Мы внимательно и честно рассмотрим многоликость гордости, которая проявляется в нашем хождении с Христом, а затем пройдем Его уроки истинного величия, чтобы нам научиться у Него богоугодному смирению. Итак, первое, что мы с вами рассмотрим в этом тексте, мы поговорим о многоликости гордости служителя, или же о тех шлаках, которые выходят из нашего сердца, когда мы все ближе и ближе приходим к Христу. Что открывает в нас близкое хождение с Божьим Сыном? Текст показывает нам интересную вещь. Первое, что выходит из сердца учеников, что видно в этом отрывке, это самонадеянность или сфокусированность на себе и низость души. Марка 10:32. «Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к Нему сыновья Завидеева, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». В этом тексте есть три очень важных урока для нас. Первый – самонадеянность или сфокусированность на себе, она всегда ведет нас в плен страха. Она не видит Христа перед собой, но всегда сфокусирована на своих ресурсах и поэтому ужасается. Пребывание в страхе – это всегда следствие моей слепоты и неверия или моей веры в себя. Отсутствие смелости – тоже от слепоты и неверия. Другой важный урок в этом тексте – самонадеянность, она делает нас слепыми и глухими. Смотрите, ученики, слушая, не услышали Евангелие из его уст. Это очень интересная история. Они приближались к Иерусалиму, и вот он открывает свое сердце и говорит: «Меня должны убить». Он подробно объясняет Евангелие, но они его не слышат. У них другая волна в голове, другие цели, другие желания. Гордый слышит, но не понимает сути Божьих истин, потому что внутри всегда озабочен своим. Мы не слышим и не понимаем Бога и Его Слова. Мы перестаем слышать боль близких людей, потому что слишком сильно сфокусированы на себе и на своем. Поражает жестокость. В этот тяжелый момент, вместо того, чтобы осознать, что переживает учитель, они думают о себе. Самонадеянность открывает нам низость нашей души. Как можно было в такой момент подходить с подобной просьбой? Сфокусированность на себе в край бездравственна, жестока и бесчеловечна. В Евангелиях есть три истории, когда у учеников возникал вопрос, кто больше. Первое, уже спустя время в Капернауме, когда Иисус был в доме у Петра, тещи, а по дороге он им рассказывал о своей смерти и воскресении, у учеников возник тихий разговор. Он потом пришел в дом, спросил их: «О чем вы дорогой говорили?» И написано, они молчали, потому что шла речь о том, кто больше. Вторая история – это когда они подходили к Иерусалиму, и вот уже в преддверии он открывает им свое сердце, говорит о страданиях, и у них опять же возникает вопрос, кто больше. Третий раз на вечере, когда уже они сели, был последний прощальный ужин, он открывает свое сердце, он признается о том, что сейчас нужно будет им умирать. У них тот же вопрос. Кто больше? Братья, это святотатство. Я не могу объяснить причины, почему каждый раз, когда он говорил о своей смерти и воскресении, у них возникал такой вопрос внутри. Но я точно знаю, что мы не лучше их. Самонадеянность делает неадекватную оценку самого себя и побуждает нас мечтать о себе. Ты позволяешь себе то, чего, как думаешь, достоин. Именно здесь, в этот момент, рождается добро для греха в нашем сердце. Именно поэтому, друзья, во время причастия служитель похотливо рассматривает фигуру впереди стоящей чужой жены. Именно по этой причине перед сном мечтает о своем величии или ожидает к себе внимания, требует к себе уважения. Братья, нам нужно признать в себе эту склонность к самонадеянности и низость своих желаний перед Богом, потому что понимание этой проблемы смиряет нас и ведет нас к Христу. Второй ценный урок этого текста. Вторая проблема, которая видна в христианстве, в служителях или в учениках Иисуса Христа, я, может быть, странный пункт назвал «понебратство и потеря Божьего страха». Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Заметьте, этот вопрос возник у них не в начале пути. Уже прошло немного времени хождения с Христом, и они уже оперились, стали Иисусу более близкими. За их разные преступления или, скажем, проступки их не пожал огонь Божьей святости. В близком общении с Богом и служении Ему мы склонны терять Божий страх. Вы никогда не думали, почему самый кроткий человек на земле ударил по скале Моисей? Братья, очень легко после успешного труда стать рабом чего-то стоящим. Путь от раба к орденоносцу очень короткий. Падение начинается с потери нищеты духа, когда богатство твоих достижений закрывает крест. Это произошло с ними. Это происходит с нами. Я хотел бы отметить прогресс в росте их бесстыдства. Как это ни странно, но со временем они не смирению научились, но все более и более теряли страх Божий. Я уже об этом говорил. Сначала они тайком решали, кто больше, и только после вопроса Христа уже смущенно признались о своем споре, получив ясный урок. Затем Иоанн и Яков, двое подошли с просьбой окружить Христа на престоле, но остальные были возмущены, Христос преподал им урок. А Матфей добавляет, что они маму прислали, тетю. Похоже, Соломея была тетей Иисуса Христа. Закончилось открытым спором и схваткой уже на тайной вечере с ясной целью, кто же из нас больше. Братья, многие из нас начинают, как Саул, скромно свой христианский путь служителя. Но потом идем по тем же стопам, теряя Божий страх. Нам всегда нужен трепет в том, что мы делаем. Нужно честно признавать, что опасность понебратства и потери Божьего страха всегда остается большой для нас, потому что наши видимые успехи могут скружить нам голову. Это некое легкомыслие и несерьезное отношение к Богу. Когда я читаю Ветхий Завет, у меня возникает вопрос, как удавалось священникам при однообразной работе не потерять трепет? Братья-служители, посмотрите, мы с вами в церкви проповедуем почти каждое воскресенье. Мы делаем одно и то же самое. На секундочку подумайте о священниках. Мы читаем жертвы, всесожжения. Но если быть откровенным, храм был похож на большой мясокомбинат. Одно и то же каждый день. И во всем этом сохранить трепет, благоговение в сердце – это очень непростая задача. Мы склонны к таким странным вещам, о которых мы говорим, о явлении некого понебратства, такой дерзости, несерьезности в отношении к Богу и потере Божьего страха. Третья проблема, которую текст нам показывает – амбиции и самомнение. 35 стих. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую». У Марка 9:34 написана та же история, тот же вопрос. Они молчали, потому что дорогу рассуждали между собой, кто больше. Очень важная тревога в этой истории, в этом отрывке. Друзья, что стоит за частым вопросом, кто из нас больше? Подумайте о них, простые рыбаки. Он подобрал их на берегу Галилейского моря. Грубо говоря, они были галилейское никто. Откуда такие замашки? Этот текст, читая, вспоминаю историю или сказку о царевне, нет, не о царевне, о золотой рыбке. Помните старушку? А откуда она была? И много времени прошло, но вдруг ей захотелось машинку стиральную, обустройство в доме, хорошее положение. Откуда это в нас? Амбиции всегда одержимы определенным желанием. Мы хотим быть лучшими, вот суть их желаний, и братья сильно жаждали обретения личной славы. Друзья, не является ли это движущим мотивом у нас, служителей? Посмотрите, амбиции – это вера в придуманную себе славу. Амбиции – это вера в придуманную себе славу, а также стремление обратить других в эту веру. Это был лучший улов в их жизни. Здесь нельзя было не забросить сеть. Они хотели побудить Христа помочь для них в их идолопоклонстве. У них было желание. Мы желаем. Страстно чего-то желаем. Апостолов не интересовал сам Христос. Но они были одержимы своим собственным желанием. Амбиции открывают для нас всегда идола нашего сердца. Овации, успехи, признание – это наркотик души. Человек очень быстро садится на него и все готов отдать, чтобы получить очередную дозу. И дело даже не в голливудских звездах, которые искренне считают себя выше 200%, чем все остальные люди. Но дело в пасторах и служителях, которые, однажды получив укол хвалы, взяли и присвоили славу себе, не воздали ее Богу. А теперь, открывая Писание, размышляя над текстом, готовая проповедь, поднимаясь с ней на кафедру, они вновь и вновь ищут этой самой дозы укола хвалы и признания. В чем опасность амбиций? Согласно тому тексту, амбиции могут сочетаться с живой верой. Апостолы, как и мы, верили в Евангелие Сына и уповали на Его Слово, но это не мешало им в душе своей совмещать тщеславие и живую веру. Если амбиции – это вера в придуманную себе славу, то тщеславие – это корень всех бед и конфликтов, и оно же наш первый главный враг. В послании к Галатам 5 главе 26 стих Павел описывает борьбу с тщеславием как самую первую задачу нашу. Он переходит из такого богословского обоснования освящения к действиям, он говорит: «Не тщеславьтесь». Тщеславие ведет нас к двойному поклонению, поиску славы Богу и себе, где себе обязательно вытесняет славу Бога, и ты требуешь признания своей славы. Нужно признать реальный факт, что в каждом из нас живет внутри этот же вопрос, и этот вопрос, что больше, и это же тенденция, из которой нам необходимо бороться и усиленно противостоять. Еще одна проблема, которую мы нужно стоит нам отметить в тексте, самоуверенность и безгрешность. Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Братья, откуда у них такая твердость веры? Самоуверенность делает нас слепыми людьми. Сохраняемой Божьей благодатью мы способны уверовать в свою личную неуязвимость и силу. Сильное «хочу» делает нас слепыми к своим возможностям, и мы начинаем о себе мнить. Я не раз попадался на эту удочку, возомнив, что обладаю пастырской неприкосновенностью. Более 2 лет назад я поступил в институт Карамдео. Сидя на первой сессии во время первых лекций, я вдруг поймал себя на мысли, что я слушаю и пришел учиться сюда с той целью, чтобы мне получить некие приемы, как помогать людям. Я сижу, я понимаю, я абсолютно не готов к тому, чтобы эта истина, которую буду слышать, будет менять мое сердце. Я сижу и понимаю, в этом зале находится один некий духовный мачо по имени Александр Калинский, который слишком сильно уверен в себе. Сколько раз во время подготовки к проповеди я себя на этой же мысли ловил. Самоуверенность создает иллюзию безгрешности. Мы начинаем готовить проповедь не для себя, а для церкви, пропуская истину мимо своего сердца. Мы слабы в молитве по этой же причине, потому что мы слишком уверены в себе. Мы начинаем считать богодухновенным и почти безошибочным свое мнение и боремся за него. Это парадокс. Чем больше человек с Богом, чем выше у него положение в церкви, тем тяжелее ему признавать свою неправоту. Я очень мало знаю сожителей, которые чем больше возрастают в своем влиянии, они готовы смело, открыто признавать свои недостатки и свои грехи. Мы начинаем воспринимать себя на основании того, что мы знаем, а не того, кто мы реально есть. И это ведет к лицемерию и двойным стандартам. Братья, я точно знаю, я в этом глубоко убежден, что упорство в самоуверенности придет к тому, что я челюстью посчитаю все ступеньки, на которые я вылез. И Богу все равно, что я пастор церкви. И если Он видит в моем сердце упорство в самомнении, в гордыне, Он любого человека спустит сверху вниз. Потому что Его такая природа, Он всегда гордым противится. Он не может по-другому. Нам нужно честно признать, что мы склонны к слепоте и к самоуверенной вере в свою безгрешность и правоту. Эта тенденция живет в нашем сердце. Следующий очень важный пункт, или то, что есть в нашей душе, братья, то, что живет в нас, с чем нам тяжко признаться, но мы это видим на практике. Оно вытекает из амбиций, конкуренции и соперничества. И услышав, 10 начали негодовать на Якова и Иоанна. Братья, что было причиной их негодования? Боль за Сына Божьего или за себя? Причина негодования учеников – не печаль по Богу. Мы бываем возмущены поведением других не потому, что ревнуем по Богу, но потому, что зацепило наше. амбиции Иакова и Иоанна зацепили амбиции апостолов. Они, скорее всего, думали, эти два умника что, решили нас обскакать? Я замечал, когда учился в семинаре, как пастора, съезжаясь вместе, собираясь вместе, они себя вели как петушки, простите. А сколько у вас членов церкви? О, слава Богу. А у вас? Ну, ничего, брат, крепись. Держись. А мы крестили столько, а вы сколько? Ну, бывает. А у нас есть Божий глаз. А у вас? А у нас есть библеизм. А у вас? Какой изм? Братья, признаем ли мы в себе вирус? Этот же вирус, кто больше, он живет в нас. Не всегда видимо и зримо, но этот червь глубоко там внутри точит наше сердце. Я видел в себе это же святое возмущение, когда к кому-то относились лучше, чем ко мне. Мне стыдно это признать, но это правда. Когда был неверующий, я себя считал благородным человеком, потому что, видя чье-то хамство, видя чье-то такое, скажем, наглость, мне всегда хотелось наглеца поставить на место. И я всегда считал, что благородный мотив. И я уверовал, это же превзошло в христианство. Однажды, размышляя, я понял, что, братья, дело не в благородстве. Хам бросает мне вызов, кто больше, и это цепляет мои амбиции. Немерщленное тщеславие, оно всегда желает быть на плаву. Однажды общался с одним молодым человеком и пытался увещевать его в смирении, и вдруг он мне говорит: «Я червь, я прах земной». Я слышу в голосе этот тон, но зато какой. Даже в смирении мы пытаемся обскакать других и быть выше. Плоть всегда красит амбиции в благородные краски и тона. Говорят, одному человеку дали в церкви значок «Самый смиренный», и потом неделю бегали за ним, не хотел снимать. У каждого смиренного есть своя ахиллесова пята, братья. У каждого смиренного есть своя ахиллесова пята. Есть своя слабость, на которую мы попадаемся. Этот дух соперничества, конкуренции является причиной конфликтов, невидимых напряжений среди служителей, сплетен, слез и расколов в церкви и в семье. И это не святая ревность. Нужно честно признать, что мы имеем склонность к конкуренции и соперничеству, которые пытаемся окрасить в благородные краски ревности по Богу. Но это элементарные амбиции. И последнее, о чем я хотел сказать, говоря, друзья, о том, что в нашем сердце есть, живет, что пытается расти в нас, с чем мы боремся в нашем сердце. Это жажда контроля, власти и влияния. 42 стих. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». Братья, мирские модели не могут не влиять на нас. Есть две опасности в достижении цели у нас, как у пасторов. Первая опасность по этому тексту – это опасность стремления к диктаторскому контролю. Тройное наставление Петра пастырям в 1 Петра 5:2 появилось не из гипотетических размышлений. Петр явно видел проблему тогда, в первом веке. «Пасите стадо Божие, какое у вас, с бдительным вниманием, не по принуждению, но добровольно, как угодно Богу, и не ища постыдной наживы, но из усердия, и не господствующие над уделами, но подавая пример стаду». Оказавшись в эпицентре влияния, не всякий из нас может выдержать искушение властью. Вспомните Диотрефа. Он умудрился даже от апостола Иоанна не пускать людей. Гордость всегда стремится к воцарению и трону, достижению своего, а также придавливанию инакомыслящих. Другая проблема, другая опасность, которую текст показывает нам, это опасность стремление к обольщающей манипуляции. Если первое связано с таким жестким подавлением, вторая – это обольщающие манипуляции. Другой вид властолюбия – это обольщающая способность одаренных людей манипулировать другими, используя разные пути и методы. Джон МакАртур интересную фразу сказал: «Умелый руководитель», описывает этот текст, «умелый руководитель манипулирует другими для достижения своей цели, используя лесть, обаяние и привлекательность». Это стремление использовать людей для себя как подсветку для своего «я», своей славы и своих целей. И, братья, нам не нужно думать, что это проблема Бенихина и Сандея Деладжи. В каждом из нас живет свой Сандей Деладжа. Нужно быть честными и аккуратными своим сердцем, с теми тенденциями, которые у нас внутри живут. Итак, мы рассмотрели греховное устремление к собственному величию, которое в нас внутри живет. Теперь давайте посмотрим на то истинное величие, которым учит нас Христос. Мы постараемся пройти школу настоящего истинного величия, которую нам преподал наш благословенный Господь. Этот же текст мы посмотрим с другой стороны. Школа Христова, Христова школа истинного величия. Как научиться истинному смирению и величию пред Богом? Отрывок с 32 стиха по 37 показывает нам, что истинное смирение, настоящее смирение и настоящее величие рождает только благодать. Когда были не на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую». Я бы хотел отметить три действия благодати в этом отрывке. Первый. Благодать ведет нас к месту величия, к кресту. Иисус вел учеников к месту истинного величия, к кресту Голгофы. Джон Стотт сказал, что у креста мы сдуваемся до своих истинных размеров. Есть одно место, где на самом деле человек может прийти в состояние адекватности, и это крест. Здесь лопает наше тщеславие и гордость. Павел говорил, что желает хвалиться только крестом Иисуса, которым для него мир весь распят, и он для мира. Крест – это то место, где умирает наше «я». Эпицентр смирения – только крест. Он – центральное место моего сокрушения и жизни в смирении. Братья, нас ничто не смиряет так, как крест Божьего Сына, и потому нам нельзя от него отходить ни на шаг. Каждое утро нам нужно начинать с исповедания нашего распятия и своей нищеты. Падение начинается с потери нищеты духа, когда богатство моих достижений закрывает собой крест. Второй ценный урок. Благодать приносит в нашу жизнь Евангелие. Заметьте, в этот тяжелый, самый тяжкий момент Иисус говорит о своей смерти и воскресении. Почему? Потому что Его в Евангелии всегда дает надежду и сокрушает нас. Нам всегда нужно говорить о себе Евангелии, это исповедание нищих духом. Очень интересно, что-то мешало ему слышать. Это были ослепляющие амбиции в их сердце. Из-за них мы не слышим голос Бога. Только смирение, сокрушенный дух дают нам способность слышать Слово и глаз Бога. Иначе мы смотрим и не видим, слушаем и не слышим. Третий ценный урок благодати в этом тексте. Благодать вскрывает содержимое наших сердец. То, что из учеников вышло, и то, что братья выходят из нас в разных обстоятельствах, это действие невероятной Божьей благодати. Иисус всегда вскрывает содержимое сердец путем помещения нас в разные обстоятельства среди разных людей или путем точечных вопросов в нашей совести. Бог освящает нас, и в этом наша радость во всех штормах, которые Бог посылает. Благодать открывает наши истинные ценности и цели, чтобы освободить нас от идолопоклонства, и она всегда трудится над нашим освящением. Подумайте, петуху нужно было 3 раза пропеть, чтобы для Петра открылась глубина его греховности и зла. В 97 году я закончил университет. Это была первая поездка, когда мои уважаемые братья Иван Коломийцев, Тарас Приступа, еще некоторые из них пригласили меня поехать в одну пасторскую встречу. И вот я, молодой студент, после университета сел с ними в автобус, мы выехали. Мне очень сильно хотелось им понравиться. От души. Они какими-то истинами делятся. Я как скажу, братья, Они шутят. Я как пошучу? Думаю, лучше бы ты молчал. Они песни поют, братья, я громче всех. Мы остановились, там была поломка небольшая. Я вышел, думаю, что происходит? Что вылазит из моего сердца? Мы сели в автобус, отъезжаем, и вдруг братья запели песню «Благо есть славить Господа». Я слушаю и понимаю, Боже, она эта благодать, она ведет сердце к такому спокойствию и радости, которую не нужно никак играть. Я смотрю на них и понимаю, вот это жизнь. Благодать всегда вынимает с нашего сердца то, что Богу не угодно. И в этом наша радость. Она освещает нас. Нам нужно просить Бога о смирении пред Ним, понимая то, что благодать и только благодать рождает нас истинное величие. Второй ценок, урок Христа для нас – истинное величие нищет своего. Заметьте просьбу их. Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал, «Что хотите, чтобы я сделал вам? Поражать его благородство». Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую, в славе твоей». Что движет мной, как служителем? В служении церкви, в проповеди. Что движет моим сердцем? Нам нужно признать, что движет нами на самом деле в нашей жизни. У Иоанна и Иакова было свое сильное желание, и их не сильно заботило то, что желал Христос. Оно ослепляло их сердце и являлось их идолом. Нам нужно увидеть своего идола лицом к лицу. То, что мы желаем всем сердцем по своей воле, что мы хотим, это жажда признания, уважения, почета, хвалы. Что движет нами на самом деле? Я спросил себя однажды, что движет мною? Всегда ли я движим любовью к Богу, Его желанием, желанием Его славы? И мне бы хотелось сказать «да». Очень бы хотелось. Нам нужно отказаться от правящего желания сердца. Честно признав свой мотив или двойные мотивы души, нам необходимо исповедать их Богу и не боясь открыть их духовным зрелым людям. И в этом ценность пасторской подотчетности и открытости. В центре теологии Иоанна и Иакова стояло их «я», а Христос должен был исполнить желание их сердец. Друзья, что стоит в центре наших желаний? Здесь точка X в нашей вере. Замена желаний своих на Христовы. И это борьба за поклонение. Каждый день мой вопрос простой. Господи, какова Твоя воля? И да будет воля Твоя. Истинное величие в принятии воли и желаний Христа за цель и основу своей жизни. Как это делать? С одной стороны, это осознание своей греховности, но с другой стороны, истинное величие заключается в наслаждении славой Бога. Это единственное, что отворачивает наш взгляд от самих себя. И я думаю, это самая тяжелая битва и борьба – стремиться наслаждаться Богом. Ученики боролись за свою славу, не видя Его славы. Прося Его, Господи, дай сесть на Твой престол. Они были озабочены своей славой, но были абсолютно слепы к Его настоящей. Давид, напротив, постоянно боролся за поклонение и размышления о Божьей славе, и это приносило ему в жизни покой и радость. Размышлять о Его славе в творении, на кресте и в близости к нам во Христе – это питать свою душу истинной пищей. Мы призваны подавлять ложь истиной в своем сердце. Следующее, друзья. Истинное величие – это плод верной оценки самого себя. Истинное величие – это плод верной оценки самого себя. Иисус сказал им, не знайте, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали, можем, можем. Гордость ослепляет нас, как и Его особо приближенных. А смиренномудрие делает нас адекватными людьми. Смиренномудрие связывает нас с Христом, поэтому мы адекватно воспринимаем себя, отказываясь от поиска своей славы и путей признания от людей. Мы адекватно воспринимаем свои способности и силы, понимая, что без Него не можем ничего. Мы адекватно воспринимаем Христа, ценя Его жертву и благодать больше всего в этом мире. Я прочитаю одну цитату интересную. Я точно вижу, что во мне действуют два генератора. Один побуждает меня к возвеличиванию себя, а другой побуждает к возвеличиванию Христа. Все мои поступки, они вытекают из этих двух источников. Я ясно вижу, что либо пребываю в смирении и ищу того, что угодно Богу, либо я, расправив крылья, взлетаю все ближе к солнцу и, не чувствуя под ногами земли, желаю услышать себе песни человеческой хвалы или хотя бы элементарное признание. Что помогает нам, братья, иметь верный взгляд на самого себя? Что помогает нам? Библейское лекарство от обольщения тщеславием. Есть три вещи, о которых я говорю в своей душе постоянно. Первое. Я точно знаю, что во мне нет ничего доброго. Ни способности, ни силы. Я знаю, что без Христа я приукрашенный ничто. 7 глава Римлян, 18 стих. Павел, описывая борьбу против себя, говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Нам нужно честно признать, в нас нет добра. Нас нет чем гордиться собой. Другой ценный текст, 1 Коринфян. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, что ничего не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Все мои дары и способности – это Божий дар. Чем мне хвалиться?» Божья благодать – это единственное, чем я могу хвалиться в моей жизни. 1 Коринфян 15:10. «Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Все доброе в моей жизни только от нее». Смиренномудрие – это сила притяжения креста. Оно удерживает нашу душу у его подножия и в его орбите. У нас важный пункт 4. Истинное величие обретается через страдания. Но Иисус сказал им: «Не знайте, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Интересно, но Христос предлагает нам пить из Его чаши. Его самого сотрясала эта мысль об этой чаше. Еще в Гефсимании он понимал, что ему предстоит. Но он выпил ее до конца на кресте, и последним глотком было его свершилось. В этом тексте он говорил не чаше причастия, где мы радуемся его искуплению, но о чаше своих страданий, которую мы пьем вслед за ним. Иаков выпил эту чашу очень быстро, а Иоанн пил ее медленно и долго. Братья, Бог хочет, чтобы мы из нее пили, и без страданий не бывает величия. Я не знаю, чья это цитата, она очень понравилась мне. Она описывает современную проблему современного христианства. Крест современного евангельского движения – это не крест Нового Завета. Скорее, это яркое украшение на груди самоуверенного плотского христианина, чьи руки – это руки Авеля, а голос – голос Каина. Старый крест обращал людей, новый – развлекает их. Старый крест осуждает, новый страхует. Старый крест разрушал уверенность в плоти, новый поощряет ее. Старый крест был причиной слез и крови, новый заставляет смеяться. Плоть, улыбающаяся, уверенная в себе, проповедует и поет об этом кресте, и перед этим крестом склоняется. В умело разыгранном спектакле она указывает на этот крест, но она на нем не умрет. И позор этого креста она упрямо отказывается нести. Христос призывает нас креститься в его страдания. У Павла была цель познать Христа, и в этой цели были очень странные другие подцели. Филиппийцам 3:10 он говорит: «Я стремлюсь, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуя смерть его, чтобы достичь воскресения мертвых». Братья, путь к величию лежит только через крест. У меня вопрос: как и в чем мы участвуем сегодня в его страданиях? В элементарных вещах, объявляя войну своей лени и праздности, проявляя верность Евангелию и Царству, настоящую верность и преданность и принципиальность, мы обязательно будем страдать. Проповедуя Евангелие, мы идем на войну. И каждый раз, когда мы открываем свой рот, кому-то Евангелие говорить, мы понимаем, мы вступаем в схватку, в сильнейшую битву. Гордость думает, как улизнуть от страданий, но смирение готово платить цену за Божью славу. Осознание серьезности креста обязательно ведет к безумству. Обязательно ведет к безумству. Братья, стремимся ли мы страдать за Божьего Сына? Почему безумие веры стало дефицитом в нашем мире? Каких страданий в служении мы боимся и избегаем? Истинная вера проявляется в нашем смирении до конца, до смерти. И последнее, что мне бы хотелось сказать. Истинное величие обретает служащее сердце. 42 стих. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Три ценных урока в этом тексте. Первый из них – путь к величию в самоотверженном служении. Христианское величие противоположно модели мира, где ты центр общего внимания и заботы. Христос говорит, что только тот, кто искренне и самоотверженно служит другим, не ища за это признание аплодисментов, тот воистину велик. Более велик тот, кто служит, а не кому служит. Смотрите, Христос пришел в этот мир, не имея какого-то положения или статуса. Но именно Его служение было доказательством того, что Он Мессия. Служение, а не погоны, подтверждает авторитет пастора и служителя. Второй ценный урок. Путь к первенству в уничижении себя как раба. Настоящее величие всегда стоит с полотенцем и тазиком у ног людей, чтобы выполнить самую грязную работу. И, друзья, у раба есть ясное осознание его долга. Павел стремился добежать первым, и это не были амбиции. Но себя он называет рабом Христа. Он считал, что должен всем Евангелие и должен дойти до Испании. Друзья, что мы избираем? Путь слуги или ждем заботы о себе? Путь раба, что должен всем? Или путь борца за свою личную свободу и сохранность? Путь Христов – это отдача жизни ради других. У меня вопрос, является ли человек христианином, если он не служит другим и не кладет свою жизнь ради их блага и роста? Является ли человек верующим, если он не заботится о других людях, и не кладет свою жизнь на алтарь? Я очень крепко не уверен в этом. Практика жизни нашей всегда показывает нашу веру. Мы спасены не от дел, но для них. Вся цель нашей жизни не чтобы нам служили, но чтобы мы послужили и отдали свою жизнь. Если Сын пришел послужить и послужил даже до смерти, то и мы призваны служить до конца. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели многоликость гордости. Давайте вспомним шесть важных элементов об этом. Мы говорили о том, что в нашем сердце живет самонадеянность и низость души. Это проявляется в нашем хождении с Христом. Понебратство и потеря Божьего страха, амбиции и самомнение, самоуверенность и безгрешность, конкуренция и соперничество, жажда контроля и власти. Это все имеет место быть в нашей душе. Это все то, что из нас внутри стремится вылезть наружу. Мы прошли школу истинного величия от самого смиренного человека. Хочу заметить, что Иисус не осудил их желание быть большим. Я думаю, что часть этого желания – наша тоска по тому величию, которое мы потеряли в Эдемском саду. Но Он указал на путь. В этом тексте Христос дает нам пять важных уроков. Первое – истинное величие рождает только благодать. Второе – истинное величие не ищет своего. Истинное величие – плод верной оценки себя. Оно обретается через страдания, и его обретает только служащее сердце. Итак, друзья, смирение – это дар Божьей благодати и плод Духа Святого, который мы должны ежедневно практиковать и утверждать. Но я хочу спросить нас сейчас всех. Возможно, странный вопрос, но спросите себя, действительно ли мы верим, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы знаем это. Но действительно ли мы верим, что Бог противится гордым людям, а смиренным дает свою благодать? Понимаем ли мы, что весь наш земной путь и борьба зависит от этих, от нашего перед Богом смирения? Только смиренное сердце, сокрушенное, слышит Бога. Я точно знаю, что Бог стоит на стороне смиренных и для них дает свою благодать. Бог всегда дает благодать для тех, кто смиряет свое сердце. Я видел, как смирялись люди в тяжелые времена и шли до конца путем смирения, а Бог их поднимал и давал им благодать. Я видел, как в часы кризисов пастора горделиво отстаивали свою позицию и развалили взаимоотношения. Я видел другое, как пастора смирялись перед Богом, и Бог из дна поднимал их души и стал их на твердую почву. Я видел, как Бог собирал воедино уже почти разрушенную церковь раздорами и очищал ее, когда смирялись ее служители, прося прощения у Бога, у людей. Я твердо знаю, что самая большая борьба в моей жизни – это борьба за смирение и сокрушенное сердце, потому что Бог благоволит только к смиренной душе. С Ним пребывает и слышит Его только душа сокрушенная. Смирение всегда будет нам стоить собственной жизни, безопасности и комфорта. Я вас призываю платить эту цену без сожаления и с радостью. Ободряющая весть для нас, братья, в том, что благодать Божья всегда с нами, чтобы удержать наше сердце в смиряющей орбите Голгофского креста и чтобы действовать в нашей слабости. Она всегда являет силу и славу Бога в смиренных и сокрушенных. Итак, Писание призывает нас, братья, от всей души возлюбить смирение и стремиться быть смиренным. Аминь.